Добрый день. Сегодня наша традиционная рубрика «Ответ на вопросы слушателей». Поскольку мне на передаче нашей в «Револьвере» уже дважды задал наш постоянный слушатель вопросы, на которые требуются подробные ответы, я переношу ответы на них вот сюда, на сайт нашей передачи. Ну, в частности, мне был задан вопрос из двух частей относительно жизни в маленьких государствах и о том, что по Таису Гордона, которого, видимо, наш постоянный слушатель Ирна 785 слушает достаточно часто, маленьким государствам легче управлять, уровень жизни Прибалтики и так далее. И, кроме того, по словам Гордона, вместе мы уже были в СССР 74 года, были сплошные репрессии, нехватка одежды, еды, железный занавес, лживые идеологические догмы, поэтому отдельно жить лучше. И меня просят проопонировать этим доводом. Ну, я начну со второй темы, поскольку логично во времени, да, вначале сказать об СССР, а потом уже перейти о том, что будет с жизнью по отдельности. Значит, во-первых, я хочу обратить внимание все-таки нашего слушателя и других, кто будет слушать эту передачу, что вот эти тезисы Гордона, которые он регулярно повторяет, я уже отвечал как-то в своих вопросах на другие вот тезисы по поводу Великой Отечественной войны и так далее. Они всегда повторяются вот таким вот быстрым перечислением, как мантра своего рода. И это не случайно, потому что если с каждым из них разбираться и начинать вот взаимную дискуссию с оппонированием и приведением фактов, то они рассыпаются, потому что они в достаточной мере являются пропагандистскими. Или, скажем так, находят себе объяснение вполне логичное и разумное. И именно поэтому прием вот таких демократических пропагандистов, ну, демократических в кавычках, да, состоит в том, чтобы прочитать их быстро, как бы без запинки, как общеизвестную истину, которую вам уже должны были вдолбить в сознание, с тем, чтобы вы уже дальше не задумывались над тем, правда это или неправда. Ну, это типа общеизвестная истина, как 2×24. Понимаете? И поэтому, когда вот он перечисляет это все в очередной раз, то делает он вот этот вот так вот быстро и через запятую не случайно. Это я первое, на что хотел обратить ваше внимание. Теперь, что касается поэлементно. Ну, насчет лживых идеологических догм, каждый может это сравнить с идеологическими догмами, в которых мы живем сейчас. Вот когда нам навязывается идея, что капитализм – это самое общество, вот то самое прогрессивное, к которому мы должны были прийти, отказавшись от социализма, вот те из нас, кто жил при социализме и в нынешнее время, они могут сравнить, что такое равенство людей, что такое имущественная дискриминация, когда по сравнению чудовищный разрыв, да, между теми, кто захапал основную часть национального богатства и буквально жиру бесится в своих дворцах, яхтах, так сказать, и тому подобному. А значительная часть страны поставлена просто на грани выживания. Почему-то значительная часть страны, это, так сказать, десятки процентов населения, да, где-то в районе трети или даже больше трети. Поэтому вот такой системы не было. Да? И поэтому говорить о том, что лживые идеологические догмы социализма, ну, может быть, Гордону с его, как бы это помягче выразиться, наветой рожей, да, так сказать, на преимуществах вот этого капитализма, когда он может жировать, там, может пить водку, петь песни матом, там, я не знаю, в общем, чувствовать себя в этом смысле свободно. Да? Для него это лживые идеологические догмы, а вот для всех остальных, кто оказался в большей части населения, они отнюдь не лживые. Знаете, они наоборот привлекательные. И поэтому, так сказать, это все зависит, с чьей стороны посмотреть. Если со стороны жирующего меньшинства, то эти догмы, которые не дают им возможность жировать, они являются лживыми. А со стороны обобранного большинства, они наоборот являются, так сказать, весьма справедливыми. Так что это просто попытка перетянуть как бы на свою жирующую сторону тех, кто, так сказать, доедает там последний член без соли. Вот. И тем не менее сказать ему, ну зато ты живешь по справедливости, да, вот в этой справедливости, в которой я жирую, а ты, так сказать, не имеешь ничего. Железный занавес. Железный занавес был установлен, в общем-то, фактически и холодная война начата с Запада, это известно, это Фултонская речь Черчилля. Он обвинил Советский Союз в том, что он установил железный занавес, но реально объявление холодной войны произошло именно им. То есть это та же примерно логика, как у Гитлера: я напал на вас, потому что вы хотели напасть на меня. Вот здесь вот идея та же самая. Все-таки холодная война была объявлена с Запада, а не с Востока. Да, это надо понимать. И отсюда же и возник железный занавес. И поэтому объяснение этому железному занавесу не то, что на какой-то страшный зверь с Востока надвинулся, который бедную Европу хочет сожрать. Этот тезис так и не подтвердился никогда. Да? А просто потому, что те самые идеи, которые развил Советский Союз и победил с ними во Второй мировой войне, они на Западной Европе были до такой степени привлекательными, что коммунистическая партия была там, в общем, одной из ведущих партий. Я еще застал это состояние, но это ничто по сравнению с тем, что было в сталинскую эпоху. И если бы не хрущевский идиотизм, который просто в силу своего хохлятского, так сказать, ограниченности мысли, он просто не мог понять, какое, так сказать, наследство ему попало в руки. То есть захапать его он смог там при помощи подковерных интриг. А вот реально распорядиться ему просто разума не хватало. Так же, как не хватало и его последователей, там Горбачеву, Ельцину, Путину, там, да и всех предыдущих, там, включая Брежнева и Андропова. Поэтому вот этот вот железный занавес был установлен как раз для того, чтобы вот эта идеология, которая крайне деструктивна для западного общества, потому что они подрывают его господство элит. Вот тот вот разрыв в уровне жизни, который мы сейчас, допустим, видим у себя, это ведь не какое-то российское ноу-хау. Это как бы угрубленное, одичавшее, так сказать, и расширенное восприятие того разрыва, который существует реально на Западе, который нам ставили всегда в пример. И который элиты, естественно, подхватили, потому что это в их пользу. Того самого узурпировавшего власть меньшинства. Поэтому железный занавес, безусловно, был, но в них не надо обвинять Советский Союз. Он воздвигнут был совершенно сознательно и с другой стороны. Что касается нехватки еды и одежды. Да, действительно, бывали периоды, как в истории каждой страны, когда чего-то не хватало. Такие были периоды в истории Германии, связанные с войной, послевоенными периодами. Было в истории Англии, который связан был тоже с войной, послевоенный период, той же самой Франции, карточная система, это все это было. Это было и в России. Было и в результате гражданской войны, было и в результате Второй мировой войны. А страна переживала трудный период. Этот строй, как говоря, цивилизованное большинство мира, которое как раз состояло из узурпирующих противников, оно терпеть не хотело. И именно поэтому, так сказать, там ставились достаточно серьезные палки в колеса. Это длинный исторический период, это разбирать. И именно поэтому, еще раз напоминаю, деятели типа Гордона, они проговаривают вот так, на коротке, не останавливаясь, что называется, на паузах. Вот. Но я просто хочу сказать, что этот период нехватки еды и одежды, он был во все времена, так же, как и периоды изобилия. Я имею в виду не нынешнюю эпоху. Я просто хочу сказать, что, например, я застал, мне посчастливилось достать еще в раннем детстве, ну, скажем так, вот первый сталинский, послесталинский период. Я, в общем, родился уже после смерти Сталина, но в год смерти Сталина. И я помню, вот по воспоминаниям своим детства, они, естественно, отрывочные очень, так сказать, это, в общем, воспоминания дошкольника. Я тогда жил с бабушкой в, ну, считай, в Московской области. Такой был рабочий поселок Апрелевка. Он теперь стал городом. Тогда он был рабочим поселком, построенным еще при Николае II вокруг завода «Громпластин». Так вот, в этом поселке рабочем я помню, что была целая улица, называлась Комсомольская, которая была построена немецкими пленными, которые, соответственно, находились там и возводили взамен разрушенную, потому что Апрелевка пострадала там в результате бомбардировок, она была близко от линии фронта, но не захвачена была на Нарфоминском направлении. И там был, в частности, такой очень характерный дом, он, кстати, жив и до сих пор, трехэтажный, построенный в таком немецком стиле, в нижнем этаже, в котором был гастроном. Я подчеркиваю, гастроном в рабочем поселке. И вот я помню по воспоминаниям детства, что там какие-то продукты, там типа масло, хлеб, икра, конфеты, крабы. Я это все перечисляю через запятую, потому что это абсолютно не было никаким дефицитом. Они были совершенно свободны в продаже. И, в общем-то, доступны. Я в детстве ел крабы, икру, и, как говорится, раков покупал живых в магазине. Как они привозили туда живых, вот, поверьте, не знаю. Сейчас вот трудно найти, так сказать, живых раков, там, я не знаю, там в Ашане иногда вижу таких каких-то полузаморенных. Те были большие, бодрые. Вот как это происходило, не могу вам объяснить, констатирую только факт. Но вот все, что дальше оказалось недостатком еды, продукта, там прочее, это началось уже в хрущевское время. И вследствие его, мягко говоря, смелых экономических экспериментов, которые потом в эпоху Брежнева были чуть нивелированы, чуть остались, то есть нивелированы в том смысле, что не стало там каких-то дефицита первичных продуктов, там, допустим, хлеба, одежды в общем смысле, но появилась тяга к модным продуктам, к модной одежде, и вообще именно тогда возник, например, пропала из продажи икра. Вот я, для меня это не ключевой продукт, это не то, чем я питаюсь каждый день, но я оставляю в памяти как некий индикатор. Вы знаете, есть индекс Биг Мака, так сказать, распространенный, да, для сравнения уровня жизни. Вот у нас я бы ввел для этого сравнения индекс икры. Вот мне трудно осязать так в объемах, сколько ее производится в стране и достаточно ее для населения. Я имею в виду и черную краску. Но в истории страны были периоды, когда и та, и другая была в изобилии для всего населения. Вот, когда она начинает не хватать, это явно, что появляется какая-то элита, которую я не знаю, что она с ней делает. Жрет ее, там, ванна из нее, так сказать, себе делает какие-то косметические или еще чего-то. Но вот тогда и она становится, либо ее не хватает, либо она стоит космические цены, как это сейчас, что равнозначно нехватке. Потому что если вы поставите уровень цен запретительный на нее фактически, да, то это значит, что вы будете иметь ее в магазине, но купить не сможете, а сможете ее опять же достанется той же самой элите. То есть если раньше, допустим, в советское время она могла ее получить в ограниченном количестве через какие-то спецраспределители, то теперь эта элита может спокойно покупать за свои деньги и говоря, у вас тоже есть такие возможности. Просто вы недостаточно зарабатываете. Ну, вы не элит, ну что ж делать? Ну, мне повезло. Но система у нас же равных возможностей. Каждый может подняться, ну и, соответственно, стать вот этой вот элитой. Хотя реально это не так. Вы же понимаете, что когда дети, так сказать, сопляки, грубо говоря, высших чиновников становятся там министрами, замминистрами, руководителями госкорпорации, то это не потому, что они имеют там сверхспособности, а просто потому, что пропихивается, так сказать, свой человек, который будет и дальше хлебать из этой миски. И, собственно, принадлежность к этой элите и к этому корыту, из которого можно хлебать, они и составляют основной предмет вот этого вот неравенства сегодняшнего дня. Поэтому говорить там на этом фоне о нехватке еды и одежды, о том, что сейчас ее стало хватать смотря сколько и смотря для кого. Ведь сейчас нехватка регулируется, скажем так, в первую очередь запретительными ценами. Если не хватает, вот, допустим, икры для того, чтобы накормить всех по разумной цене, значит, цена остается запретительная. При этом надо понимать, что сейчас бесполезно сравнивать там уровень жизни, допустим, наш сегодня, да, с уровнем жизни там, ну, в середине 80-х. Все-таки прошло, простите, 40 лет, почти полвека. То есть развилось общественное производство, да, товаров стало больше, появилось, так сказать, массовое просто производство вот в Китае, да и где угодно, где именно производство, так сказать, достаточно дешево производится и в больших количествах. Поэтому сравнивать сейчас уровень изобилия как достоинство системы, это, ну, крайне сложно, да. Другое дело, что у плановой системы, как и у рыночной системы, есть свои недостатки. Но это отдельный большой разговор, я даже не хочу в него сейчас влезать, потому что это уже требует немножко такой экономической квалификации. Я сам экономист, но не хотел бы разводнять просто тему сегодняшнюю. И, наконец, последний его тезис относительно того, что в СССР были сплошные репрессии. Понимаете, ну, во-первых, репрессии тоже были в разных странах и в разные периоды, но характерно, что когда речь идет о советских репрессиях, то их произносят опять же вот так вот быстро через запятую и никогда не конкретизируя, как, когда, почему это произошло. И это не случайно происходит. Потому что тема репрессий, ну, в частности, того же пресловутого 1937 года, тема, так сказать, всякого рода голодоморов, которые выдают за репрессии, хотя на самом деле речь идет о голоде, который в России и в Украине, на Украине развился в равной степени, да и во многих других, кстати, республиках нынешних Советского Союза. Каждый раз вот эту тему произносят через запятую, потому что ее подробности, оказывается, выяснять очень невыгодно. Ну, например, в советское время о репрессиях, да, будем говорить вот о 1937 году, например, да и вообще о советских репрессиях, говорили как бы скупо, признавая их, ну, в таком, знаете, проходящем тоне. Ну да, был такой период, тяжелое время, наверное, в этом кто-то виноват, там на Сталина пинали в хрущевское время, после хрущевское как-то меньше это стали пинать, потом в Горбачевское опять это все постепенно поднялось. Но без вдавания в детали, вот почему, собственно, они были, с какого стати они упали именно на 37-й год, почему не на 35-й или на 39-й, вот в чем проблема-то? И когда как бы свершился вот этот вот государственный переворот демократический в 91-м году, я помню, что многие исследователи, они ринулись, так сказать, во всякие рода закрытые архивы, тогда была как бы такая первая волна, когда можно было все это просмотреть и прочитать. И я вот как бы с нетерпением ждал появления всяких документов, которые бы эти вещи обосновывали. И как-то на самом деле появление их было очень скупое. Во-первых, выяснилось, что объем репрессий отнюдь не такой, как об этом писали. Это не миллионы жертв, которых там расстреляли, замучили в ГУЛАГе, ничего подобного. Это было, ну, всего за весь сталинский период, то есть с 24 по 53 год, был насчитан там больше 600 тысяч казненных по приговорам, так сказать, разного рода юридических и неюридических инстанций, причем большая их часть, тогда подавляющая часть, жилась на годы Второй мировой войны, естественно. Да? Значит, все остальное, это как бы масштабирует репрессии уже в гораздо меньшем объеме. Говорить, что, вернее, в лагерях, так сказать, после этого нерасстрельными как бы гибли там миллионы людей, как утверждалось, опять же, в демократические времена по пресловутой статье там 10 лет без права переписки, что реально означало, что кого-то там тихонько расстреляли, и, в общем, никто об этом больше не узнал. Это тоже не так. Ну, я тут могу опираться и на свои как бы семейные воспоминания, потому что все-таки у меня дед, комиссар Красной Армии, он, ну, отсидел в лагерях в 38-го, там, ну, в общем, короче, 18 лет на кого-то получилось. Но, насколько я понимаю, вернее, насколько я уже знаю по семейным воспоминаниям, вот он как раз лагерный период перенес лучше всего. Ему хуже далась ссылка. Ну, вот, потому что в ссылке он отморозил там ноги, был инвалидом, стал инвалидом, ну и, в общем, умер вскоре после возвращения, там еще 4 года. Ну, вот, но это, так сказать, отдельная уже такая длинная семейная история. Я просто хочу сказать, что это отнюдь не так было. Все. И поэтому вот во всем этом разбираться и доказывать, что нет, это было не совсем так, а по какой было причине, а кто именно, так сказать, в этом виноват. Вот я, например, могу сказать вам, что поводом к пресловутым репрессиям 1937 года был так называемый заговор военных, вот Тухачевский, Якир, Маревич там и прочие, которые были в результате расстрелы. В советское время, после сталинское, их реабилитировали. Да, они расстреляны были незаслуженно, понятно. А за что же они были расстреляны-то все-таки? Ну, вот там было какое-то документы, якобы пришедшие Сталину из Чехословакии, в котором, я просто вспоминаю, да, суммарно, в которой якобы ему подбросила немецкая разведка специально, чтобы лишить, так сказать, верхи Красной Армии талантливых военачальников. Ну, насколько они были талантливы, это уже сейчас можно прочитать там. В интернете есть достаточно много материалов на этот счет. И этот вопрос, мягко говоря, сомнительный. Во всяком случае, Гитлер в своем последнем интервью шведскому журналисту, он как бы перед уже своим самоубийством, он, в частности, среди достижений Сталина упомянул то, что он вот как раз в 1937 году расстрелял своих генералов, а он, так сказать, Гитлер этого не сделал. В результате чего у него спина оказалась фронта со спиной. Так что тут оценки есть разные на этот счет. Но тем не менее, вот оснований для этого я читал много. О том, что якобы там Тухачевский, наверное, не якобы даже, написал там покаянное письмо Сталину, в котором он признавался, так сказать, во всех своих, так сказать, грехах, в военном заговоре и так далее. Я этого письма, например, не видел. Вот я хотел бы очень с ним ознакомиться. Наверное, оно где-то есть. Я не делал там сумасшедших розысков на этот счет. Но письма факт не было у меня. И поэтому вот эти документы, которые наверняка в это время были подняты, и они как-то оправдывали, по сути дела, вот эти вот репрессии, то есть, во всяком случае, считали, что они были обоснованными. Или люди, которые принимали решения в ту пору, могли так считать. Тем не менее, наружу не выносится именно потому, что это нарушает вот этот вот тезис о сказочных, так сказать, репрессиях, сплошных репрессиях, в которых просто жила вся страна. То же самое, как вот я уже упоминал как-то в своих передачах. Я еще в советское время начал коллекционировать издания сборники стенограмм съездов КПСС. И в частности, вот известно, что единственный съезд, который обошелся без такой официально изданной стенограммы, это 19-й, последний сталинский съезд. Его нет ни в новом издании, ни в старом издании. То есть, когда съезд прошел в 52-м году, Сталин уже умер, его не стали издавать в начале 53-го. А когда, так сказать, Хрущев начал издавать издание, то они дошли с 20-го съезда, на котором, собственно, было предпринято все это, и как бы шли так дальше вперед. И с первого съезда и остановились аккуратненько на 18-м. Вот как-то 19-й провалился при этом. По тем материалам, которые были опубликованы в газетах, там ничего необычного не было. Но после съезда состоялся пленум ЦК, на котором Сталин выступил с программной речью, в котором он обосновывал, так сказать, новую роль партии, которую он хотел ввести в чисто идеологическую сферу, то есть такую, говоря, сталинскую перестройку, которая, собственно, впоследствии побудила, запустила весь последующий механизм с его очень странной смертью или убийством там, и тому подобное. Так вот, я хочу сказать, что вот сейчас среди вот этих рассекреченных документов и прочего, я эту речь Сталина нигде не видел. Ну, не видел просто, и все. Кто-то ее читал, кто-то пересказывает. Но вот так, чтобы она была опубликована, ну, не знаю, может быть, я недостаточно искал, но, во всяком случае, это точно не популяризуется. Поэтому вот эти все вещи, которые говорятся через запятую, в частности, Гордоном, они, естественно, опровергаемые. И в более подробном диалоге с ним там, или с кем-то еще на эту тему можно рассуждать и спорить и так далее. Но когда тебе его говорят так залпом через запятую в ходе какого-то выступления, вроде бы и каждый из них опровергать нет возможности. Да, потому что это все как залпом выучишь, а все-таки я вам вот рассказываю про это уже почти полчаса. Поэтому это специальный пропагандистский прием, который именно для этой цели используется. Вообще, должен вам сказать, что Гордон в своих передачах, я вот начал некоторые из них смотреть только с подачи наших слушателей, потому что они мне периодически задают вопросы, что вы думаете по тому, той или иной передаче Гордона. Я вначале даже отвечал, кто такой Гордон, потому что я его, ну, честно, не знал и не интересовался никогда. Ну, вот пришлось поинтересоваться. Так вот, в своих передачах он достаточно часто пользуются, ну, таким чисто пропагандистским приемом. Вы это легко можете заметить, когда, ну, например, он кому-то задает вопрос о Крыме, да, он сразу же говорит, вот что вы думаете там о незаконной оккупации Крыма, которая вызвала протест его мирового сообщества, которая вообще вот перевернула все отношения международные там и так далее и тому подобное. То есть, понимаете, вопрос задается в такой форме, что он, по сути, уже содержит в себе ответ, и тот, кто не согласен с этой точки зрения, он должен его опровергать, то есть как бы оправдываться. Это не случайно так происходит, это специальный прием, который вызван, то есть продиктован целью вызвать меньшее доверие к ответу того, кого вы опрашиваете, именно в силу того, что этот прием таким образом использован. То есть я не буду все перечислять сейчас все пропагандистские приемы, просто вам скажу, что это не случайность, это специальная такая подача материала. И в этом случае, ну, Гордон является, наверное, талантливым для тех, кто любит его передачу, но именно пропагандистом. Не надо забывать, что он, в общем, как бы живет и получает то, что он имеет, именно для того, потому что он защитник и пропагандист той системы, о которой я вот буду говорить в своем следующем ответе. Ну вот, пока на этом остановлюсь, что касается Советского Союза.